Записки Юлии Ивановны с объяснениями ее исторических вниманий ко мне, Беловая и с каракулями черновика, находились теперь в Солодовниковом переулке. Коли бы они лежали теперь в моих карманах или в редакции в ящике письменного стола, я бы их немедленно уничтожил. Что же я их позавчера и впрямь не сжег, не разорвал, не спустил клочьями в унитаз? Дурень он и есть, дурень. Она ведь, Валерия Борисовна, желала заставить меня усомниться в моих нынешних установлениях. Перечитая, мол, послание взбалмошной девицы с ее символикой, жизненными красивостями и ритуалами, и усомнись. Тогда месть и освобождение неизвестно от чего, теперь пощечина, презрение, приговор и казнь. Но нет, про казни стартовый пистолет Валерия Борисовна, видимо, не знала, я это почувствовал. Все это глупость, игра, блажь. Но за блажью и шиллеровскими знаками, почему шиллеровскими, а не шекспировскими, спрашивал я себя, за ними любовь. И ей надо верить, и ею надо жить. Нет, Валерия Борисовна, пообещал безродный зять несостоявшейся теще. Сегодня же ночью бумажки Юлии я уничтожу, перечитывать их не стану. Перед отъездом Юлии в Киев меня удивило и раздосадовало одно, сейчас же совсем иное, с прежним несопоставимое. И не удивило, и не раздосадовало, а именно огорошило и к земле пришибло. И была ли любовь, или ее не было, это обстоятельство звучит так, как в судебном документе, изменить для меня ничего не могло. Сожгу с болью, но в конец уничтожу в себе Юлию Цыганкову. Стало быть, со сладостной болью. Даже нетерпение возникло во мне. Скорей бы, скорей домой испалить их, сходное с любовным желанием. И тут я испугался. Уничтожу в себе. А не станет ли сжигание бумажек отражением страстей Юлии Цыганковой, действием красиво-обрядовым, схожим с жестами бывшей подруги, и далее... Уничтожу ли я ее в себе, еще неизвестно, а вот не уничтожу ли я ее в реальности? Конечно, мой тогдашний испуг может показаться странным. Но я все же был человек университетски начитанный, держал в памяти тексты о поверьях европейских и восточнославянских и всяческих предрассудках. Теперь же мне заморочили голову Ахметьев своей сказкой о пророчице Матроне. Валерия Борисовна оханьями по поводу предсказаний ясновидящих и гадалок, и страхи мои стали совершенно очевидными. Могу навредить Юлии, колотилось во мне предчувствие, быстро отвердевавшее убеждением. Могу убить ее. Колдун протыкает булавкой голову куклы, и за три версты от него умирает ненавистный колдуну человек. Я никакой не колдун. Но энергия моих чувств к Юлии была в те дни такова, что могла учинить беду, напрочь не желая подозревать в себе присутствие каких-либо инфернальных сил, я все же посчитал нужным не сжигать нынче бумаги Юлии, а подождать, когда вернется Иван Григорьевич Корабельников, вызволит доченьку из неприятностей, тогда и спалить лишние для меня фитюльки, если Иван Григорьевич добьется выгод для страны, а по газетам к этому все шло». Его в Москве обласкают, и с фокусами доченьки доброжелательно разберутся. А может, никакие фокусы и не будут обнаружены? Что же тогда привязалось ко мне Валерия Борисовна? Из-за чего не мог произойти ее разговор с Кириллом Валентиновичем, или этот разговор должен был оказаться бесполезным? Кое-какие соображения у меня, конечно, возникали, но они могли быть и ложными. Отказ мой вызвал досаду Валерии Борисовны, а сердитость ее глаз была ведьминской. Но ведьминской представлялась мне и затея Валерии Борисовны. Неужели она не понимала, к какому унижению меня подталкивал? К тому же, какой толк мог принести мой визит к КВ, относящемуся ко мне презрительно высокомерно? Но, может быть, замысел Валерии Борисовны был мне недоступно изощренным? Скажем, она своим житейским опытом или разумением византийского визиря а по нашему государственного мужа, куда тоньше, нежели я, понимала натуру Кирилла Валентиновича и предполагала, что ее-то он пошлет подальше, а меня-то выслушает, удовольствуется моими унижениями, а может, ототрет ими какие-нибудь свои обиды или комплексы, а порадуясь моим унижением и моей мелкости, вдруг и пожелает проявить великодушие или даже отвагу либерала, а потому и позвонит необходимому Борису Прокоповичу. Могла затеять и такое, Валерия Борисовна. Но моя-то роль в этой затее была бы написана коварством и неблагородством. Однако тут же я сказал себе, мать желает спасти дитя, а стало быть, и все предприятия ее должны быть оправданы. К тому же сроки подбивали Валерию Борисовну, сроки, часы, минуты, секунды. Она поверила ясновидящим и гадалкам, перед ней тикала бомба с заведенным механизмом, и когда все остальные саперы не смогли или не пожелали ее обезвредить, пришлось меня приглашать к разминированию. И то уж с пустяковой долей надежды. А ведь ясновидящие гадалки могли оказаться и правы. Я-то лучше их знал, на что способна Юлия. И все равно идти к КВ я не был намерен. Должен напомнить, что я сидел на работе, порой разговаривал о чем-то с Зинаидой Евстафьевной и Нинулей, звонил в отдел, иногда даже опускался с полосами на шестой этаж, смотрел на часы, а шел уже пятый час. Но внешнего существования моего как бы и не происходило. Вот только часы начинали раздражать. Все случалось внутри меня. Мне снова было тошно. Я успокаивал себя, при этом как бы обращаясь к некой высшей справедливости, но что это меняло? Даже Валерия Борисовна пыталась загнать меня в угол. При этом в моих мыслях возникали и противоречия. С одной стороны, думал об унижениях и опасался их. С другой стороны, полагал, что из-за моей мелкости никакого прока от похода к КВ не будет, то есть все же отсылал себя к нему. И вот что. В рассуждениях о мелкости я ведь искал оправдание себе. Будто бы я раб будничный, ни на что и впрямь не был способен. Даже не смог ублажить Сергея Александровича, расстелившись какой-нибудь трифовой или пиковой тройкой в его пасьянсе. Нет, мысли мои явно кувыркались. Как раз я оказался способен не ублажить Сергея Александровича, только и всего. И еще прокричать Валерии Борисовне: «Кремль, что ли, мне взорвать?» Но теперь я был способен исключительно на то, уставившись в солонку номер 57, не выискивать оправдания тому, что никаких шагов предпринимать мне не следует. Впрочем, шаг мне был подсказан единственный. Да и зачем мне влезать в историю людей, достойных порицаний и знавших, что их ожидает? Но при чем солонка? Однако будто некая энергетическая связь опять возникла между нами. А когда раньше-то возникала? Я притянул солонку к себе, она была чуть тяжелее обычного. Я отвернул голову совы Бонапарта и выложил из солонки на ладонь серебряный крестик и крошечного костяного божка. Несколько месяцев назад крестик и божок, оберег уже квартировали в солонке, потом исчезли. Я недоумевал. То ли мне выпадало знамение нести свой крест и еще чей-то, и оберегай кого-то. То ли это были знаки в чужих, тайных, таинственных отношениях или рискованной игре. Совсем недавно, после откровенности Нинули и ее медитации вблизи солонки, я предположил, что крестик и костяного Нецки могла упрятать в солонку она. Спрашивать ее об этом не стал. Странная Нинуля могла иметь с помощью солонки странное отношение с еще более странным отцом, в профиль похожим на Бонапарта. Но ведь крестик и костяная фигурка появлялись в солонке в те дни, когда Юлия совершала побег от меня, от себя, конечно, в первую очередь в Киев. Настенные часы тикали, напоминая мне о том, что ближе к ночи, по убеждению Валерии Борисовны, произойдет взрыв. С Снова я видел Лохудру Цыганкову, прислонившуюся к дверному косяку и интересовавшуюся мифическим существом с телом быка, символом чистоты и девственности. Кабы я был тем единорогом. Простите за красивость, но тогда я стал ощущать, что взрывное устройство с заданным ходом принялось пульсировать и во мне. Я не знал, что чувствовала Валерия Борисовна в высотном доме, но, похоже, ее состояние перетекли в меня. Малознакомые мне прежде нервический зуд и нетерпение, с какими ночью я бросился к аптеке родителей с намерением отыскать много таблеток, а потом помышлял о крюках и белевых веревках в дровяном сарае, снова возникли во мне. «Иди, иди, дуралей, иди сейчас же, беги к нему, умоляй, убеждай КВ, унижайся, но иди. Шанс ничтожнейший. Можешь стать посмешищем, и ничего не выйдет, но все же шанс. Иначе завтра будешь стыдить себя и терзаться». «Ага», тут же сам я и оскаливался, «иди». И тем самым приобретешь страховой полис или индульгенцию. Мол, ничем не смог помочь, но совесть чиста, а это значит, подлец, что подвиг твой будет совершен исключительно ради самого себя. Да какой здесь подвиг? Ответствовал я себе же. Тут дверь открылась, и ко мне заглянула Зинаида Евстафьевна. Она оглядела меня с беспокойством, если не с подозрением, но никаких оценок не вывела, а лишь сообщила, что они с Нинулей не обедали, а потому идут в столовую, а затем посидят в сквере, подышат воздухом, то есть откланиваются на часок, тем более, что внизу в типографии какое-то затишье, полос не подымают, но я обязан быть внимательным и безотлучным.